Москве 11 часов, Тбилиси полдень, Брюсселе 10 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Число заболевших COVID-19 в России превысило 90 тысяч. Вьетнам возобновляет транспортное сообщение, прерванное из-за пандемии. Экс-глава Армении переведен из СИЗО в медцентр на обследование. Подробности далее. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 6411 человек. Всего инфицировано более 93,5 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, Россия обошла Иран, где зарегистрировано около 91 тысячи заболевших. Как отмечается, почти половина из новых выявленных инфицированных без клинических проявлений. За сутки подтверждено 72 летальных случая. За весь период эпидемии скончались 867 человек, выписанные из больниц около 8,5 тысяч граждан. Планы США продлить оружейное эмбарго Совбеза ООН в отношении Ирана абсолютно неадекватны. Об этом заявил РИА Новости источник в МИД России. По его словам, у Вашингтона нет шансов повлиять на решение вопроса в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, из которого президент Дональд Трамп вышел в 2018 году. Источник подчеркнул, что действовавший в отношении Ирана порядок передачи вооружений прекращается в октябре. Это часть договоренности. Ранее СМИ США со ссылкой на источники в администрации написали, что госсекретарь Майк Помпео собирается воспользоваться положением ядерной сделки, чтобы продлить эмбарго на вооружение в отношении Тегерана или возобновить более жесткие санкции. Вьетнам возобновляет транспортное сообщение, прерванное в рамках борьбы с коронавирусом. Как сообщило в Телеграм Генконсульство России в Хошимине, начали ходить рейсовые автобусы между провинциями, а также летать самолеты. Кроме того, возобновил работу паром с острова Фукуока до материковой части провинции Кенгзянг. Это связано с тем, что на прошлой неделе во Вьетнаме не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Экс-президент Армении Роберт Кочурян переведен из СИЗО в Ереванский медцентр Измирлян на обследование. Об этом сообщил РИА Новости руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Сагоманян. Кочурян, госпитализированный в начале марта из-за гипертонии, 3 апреля вернулся в СИЗО. Защита политика подала иск в административные и гражданские суды. Адвокаты заявляют, что Кочурян находится в группе риска, он старше 60 лет и имеет проблемы со здоровьем. А случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях уже подтверждены. Напомню, политика обвиняет в свержении конституционного строя. Крупнейший авиаперевозчик Скандинавии, Скандинавские авиалинии, сократит 5000 сотрудников из-за падения спроса на авиаперевозки на фоне пандемии. Как сообщает компания, в результате распространения COVID-19 спрос на полеты значительно ниже конца 2020 года и потребуется несколько лет для того, чтобы он вернулся на докризисный уровень. Под сокращение попадут 1900 сотрудников Швеции, 1700 сотрудников Дании и 1300 в Норвегии, передает РИА Новости. Через полчаса следующий выпуск на «Спутнике» о самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Танцуем и полаем, пока еще можно, вместе с моей коллегой. Елена Глещинская присоединилась ко мне в студии прямого эфира радио «Спутник». И поговорим мы сейчас о том, что не лает, не кусает, шуметь не разрешает. Министерство юстиции предлагает штрафовать не только тех, кто шумит, но и тех, кто мог прекратить громкие звуки, но этого не сделал. Что? Что это такое? Кто мог прекратить громкие звуки, но этого и не сделал? Речь идет о собаках, да? о собаках и кошках.
Да, добрый вечер. На сайте Минюста приводят такой пример. Допустим, тех, кто оставляет в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей. Или не выключает сигнализацию своего автомобиля. Ну, это только примеры. Можно же распространить и на другие, там, у кого плачет ребенок, да, и не предпринял особых действий. То есть в кодекс административной ответственности вносятся специальные изменения о бездеятельности в отношении нарушения режима тишины. Против таких нововведений выступил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес. Он говорит, могут же создаться ситуации, когда россиян будут штрафовать за плач ребенка по ночам и наказывать за то, что большинству соседей не мешает. И несмотря на то, что уровень допустимого шума, он и так регулируется...
Самое ужасное, Лен, что найдутся люди, вот самое ужасное, что найдутся люди, которые вот эту вот ерунду будут поддерживать, скажут, да, у них ребенок плачет. Ну, то есть им все равно, что там ребенку пару месяцев, ему не объяснишь, да, что тетя за стенкой, видите
ли, страдает. В самом же кодексе не будет указано, не будет сказано про плач ребенка. Там просто говорится о шуме, но ты, допустим, не предотвратил его, да, или, допустим, скажут мне, а почему вы, Глещинская Елена, не предотвратили шум в соседнем доме? Вы же могли выйти и что-то-нибудь сделать, да?
Нет.
Почему нет?
Нет, ну потому что человек... Я говорю о том, что
бездеятельность в отношении шума невозможно вот так точно определить, и кто это будет, участковый говорить, что я могла прекратить или не могла прекратить. Ну, вот такие вот есть нюансы. Вот, однако, вот у нас в эфире был адвокат юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин. Он поддерживает такие нововведения. Давайте послушаем его мнение.
Давайте.
Говорить о том, что чрезмерно или воспримется как-то негативно, я думаю, что в сегодняшней ситуации, когда люди фактически находятся в квартире, можно сказать, даже круглосуточно, подобные меры, на мой взгляд, достаточно положительно им будут восприняты большей частью населения. А те, кто будет не рад тому, что его ограничат в праве шуметь ночью, наверное, этому человеку стоит изменить некий свой образ жизни. И второй момент. Все-таки необходимо обратить внимание, что наказание в виде штрафа, оно не обязательно последует. Участковый или сотрудник полиции, он сначала придет и проведет разъяснительную беседу.
Вот, знаешь... Я приблизительно представляю, приходит участковый и говорит, ваш ребенок минувшей ночью плакал. Говорит, ну, слушайте, ему месяц.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что нарушителями вот этой нормы будут как раз те нарушители, злостные нарушители и той нормы, которые сами шумят. Ну, то есть ответственность, она либо есть, либо нет. Вот об этом как раз рассказал нам кинолог, зоопсихолог, основатель кинологического центра школы Орлова, Орлов Виталий. Он сказал, что все как у людей, все как у животных, и у животных все как у людей. Либо ты ответственный, либо нет. Но с другой стороны, допустим, если у вас щенок, и завтра сказали, вводится с завтрашнего дня закон, и чтобы с завтрашнего дня щенок не гавкал. То есть это, естественно, невозможно. Давайте послушаем зоопсихолога.
То есть воспитание маленькой собачки, чихуашечки или йорка, это такой же ответственный процесс, как воспитание большой собаки, воспитание ребенка, воспитание самого себя. И с самого начала, когда ты берешь питомца, ты должен понимать, что ты живешь в обществе. То есть ты несешь ответственность за себя, за свое поведение и за поведение своих подопечных. Поэтому с первого дня ты учишь своего питомца вести себя достойным образом. Поэтому пока щенок маленький, воспитать его правильно и научить его не орать без нужды, это очень простая задача. Когда ты попадаешь в ситуацию, что с понедельника вводится какой-то административное постановление, которое требует от твоей собаки, которая всю жизнь гавкала, чтобы она теперь с 23 до 7 утра не гавкала,
то это по меньшей мере странно. Я должен продолжить, видимо, мысль Виталия Орлова. Но мы с тобой можем ошибаться. Нам следует обратиться к законодателям, я так думаю, да? Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с Еленой, насколько я понял свою коллегу, немного побаиваемся того, что Министерство юстиции уже просто вот хочет штрафовать непонятно за что. И мы немного по этому поводу напрягаемся, но мы знаем, что просто так через Государственную Думу не пройдет. Вы наверняка же будете работать над этим, что законопроектом. Да.
Если говорить обо мне лично, то я, собственно говоря, над этим текстом работаю уже год вместе с коллегами. Угу. И до этого предыдущую версию имел непосредственное отношение.
Вы тот человек, который нам очень-очень нужен. Мы боимся, что нас будут штрафовать вообще уже просто за все.
Нет, вот здесь опасения. Если вы имеете в виду проект Кодекса об административных правонарушениях, да, вернее, ту статью, которая предусматривает ответственность за нарушение тишины и спокойствия, то в проекте статьи про собак ни слова, поверьте.
Так, а про плачущих детей?
Ну, и про плачущих детей
в проекте
тем
статьи
более.
Нет, но на сайте, в общем, да, на сайте министерства об этом говорится, как раз, по-моему, там собака не приводит.
В качестве примера, наверное, не самого удачного, а на сайте, наверное, было что-то опубликовано. Но в чем суть, собственно говоря, нововведения? Ага. Давайте в двух словах объясню.
Да.
До сего момента и сейчас, в общем-то, нарушение тишины и спокойствия наказывалось по региональным законам. Но сложилась такая ситуация, что в ряде регионов эти законы действовали и действуют, и применяются. Но в большинстве регионов нормы, которые предусматривают ответственность в виде штрафа за нарушение тишины и спокойствия, были признаны судом недействующими, не соответствующими федеральному закону в силу тех или иных причин. И в итоге никого не наказывают. И поверьте, во многих регионах это действительно серьезная проблема. В связи с этим наши коллеги из регионов и наши коллеги из Совета Федерации вышли с инициативой на рабочую группу, которая разрабатывает проект нового кодекса об административных правонарушениях с предложением внести ответственность за нарушение тишины и спокойствия в федеральный кодекс, чтобы он применялся, эта норма применялась единообразно по всей стране. Собственно говоря, параметры нарушения тишины и спокойствия, они ничем не отличаются от ныне действующих норм региональных законов, ну, те, которые сейчас применяются, в частности, отчасти Кодекса об административных правонарушениях города Москвы, Республики Татарстан и еще ряда субъектов. И там, конечно же, не говорится ни о плачущих детях, ни о собаках, уж тем более, конечно же. Там говорится только о временных рамках, о том, что с 23.00 до 7 утра нарушать тишину и спокойствие. Причем речь идет о нарушении тишины и спокойствия не только, собственно, в жилых помещениях, квартирах, но и на улице. Ну, вы знаете прекрасно, что летом, вот сейчас будут собираться компании, когда отменят ограничения в связи с эпидемией. Будут собираться компании вечером, включать громко музыку, кричать, шуметь, плясать, танцевать.
Так, собственно, раньше полицейские очень быстро приезжали.
Так вот, предложение, собственно, Минюста, оно заключалось в том, что чтобы не только штрафовать за действие, но и за бездействие, которое привело к нарушению тишины и спокойствия. Действительно, какие-то неправильно работающие или работающие, невыключенные приборы, которые производят шум в ночное время, они тоже должны попадать под действие этого закона. И, конечно, был приведен пример там с собаками, но поверьте, не каждый лай собаки вообще является нарушением тишины и спокойствия. И уж тем более плачущие дети по ночам.
Так, а как это будет определять?
Мы все прекрасно понимаем.
Дмитрий Федорович, это мы с вами понимаем.
Про собак, про детей ни слова, поверьте мне. Вот можете посмотреть текст, собственно говоря, на сайте regulation.gov.ru, там, где он там добавится одно единственное слово – действие или бездействие. Все, не более того.
А можно наказывать за бездействие вообще?
Это
смотрите, можно наказывать за оставление в опасности, предположим. Это вот, по-моему, единственная норма, когда можно за бездействие. Как можно наказывать за бездействие?
Это распространяется, если мы говорим об оставлении в опасности, это распространяется все-таки в отношении людей, если людей оставляют. Беспомощных. Поэтому собаки тут тем более не причем.
Что такое бездействие? Вот все-таки объясните, пожалуйста, потому что мы не до конца понимаем.
Что такое бездействие? Когда человек не предпринимает необходимых мер, он, казалось бы, ничего такого не сделал. Ну, работала музыка, ну, работает. Ну, потом он ее взял и не выключил.
Нет, работала музыка — это действие. Он включил когда-то музыку. А что такое бездействие тогда?
Он ее включил, допустим, до 23.00.
Это все равно это действие.
А потом взял и уехал. Но до 23.00 это это действие было законным. А потом, собственно говоря, он ничего для этого не сделал. Ему бы надо выключить. Так. А он говорит, а я ничего не сделал. Ну, играет и играет, а я что?
Хорошо. А еще такой пример приводит сигнализация.
Она настолько...
Да. Сигнализация орать не должна, Лена. Вот это абсолютно
точно. Нет, сигнализация...
Снимают колеса, орет сигнализация.
Чтобы орать. Значит, давайте рассуждать, здраво и нормально. Сигнализация как раз и должна кричать, и должна шуметь.
Что, всю ночь у меня под балконом?
Но... Если, и вы знаете прекрасно, и мы все знаем, и все от этого в свое время как-то пострадали, что когда под балконом включается сигнализация, которая неправильно настроена, которая неисправна, включается, представьте, каждые 15 секунд и начинает кричать,
пока не проключится. Да, все через это проходили, конечно.
Вот. Казалось бы, это просто непринятие мер по отключению сигнализации. Вот. Она должна кричать только тогда, когда действительно есть, стукнули по машине, попытались в нее залезть, открыли дверь, попытались ее пошатать, покачать и так далее. А когда она включается без видимых причин, просто так, каждую минуту...
Это и есть, наверное, пример бездействия.
Ну,
да.
Вы же понимаете, конечно. Что участковые будут по-своему трактовать бездействие. Надо либо четко определить, либо нет.
Я не думаю,
что
нет. Участковые будут по-своему трактовать бездействие по одной простой причине. Во-первых, по нарушению тишины и спокойствия уже сформировано достаточно... обширная практика.
Дмитрий Федорович, такая острая тема, что мы обязаны будем ее обсудить еще. А то у нас 18 секунд до завершения эфира осталось.
В общем, ничего нового мы не придумали, поверьте.
Понял. Спасибо. Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы, был на прямой связи. В эфире «Радио Спутник». Мы работаем для вас вместе с моей коллегой Дианой Кобраковой. Диана, здравствуй.
Приветствую.
У меня есть для тебя информация, но я не знаю, стоит ли в нее верить. Она слишком какая-то хорошая.
Угу. Давай.
Смотри, сегодня стало известно, что Россию ждет рекордно теплое лето, так что, в общем-то, сегодня день всех. Мы радуемся этому прогнозу, который сделал глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Вот так, Диана. По его словам, в течение последней четверти века средние температуры возрастают, и эта тенденция продолжится. Но я не знаю, радоваться или нет, потому что кондиционеры, в общем-то, с ума сходят иногда летом.
Это да. Ну и плюс о негативной стороне мы тоже должны сказать, потому что кто-то надеется на то, что пандемия коронавируса как-то сократит количество углекислого газа, парникового газа, которые выбрасываются в атмосферу, и глобальное потепление, оно как-то замедлится. Но вот Роман Вильфанд говорит, что здесь тоже такие устойчивые тенденции наблюдаются, устойчивая картина. Ну и давай мы вспомним, что было в прошлом году. Мы уже упоминали об этом в эфире, но в прошлом году лето везде было разное. Мы помним, что, например, в Европе, в Германии, например, все сходили с ума от жары. Было плохо канцлеру Германии Ангеле Меркель. А вот июль московский, он стал самым холодным за последние 100 лет. И такое чувство, что вот это вот распределение солнечных лучей, оно все-таки не одно для всех, а для всех по-разному. Вот так вот. И хватит ли этих всех солнечных лучей именно летом? Большой вопрос.
На этот большой вопрос наверняка ответит кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата Павел Константинов. Павел Игоревич на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте. Диана переживает, что солнечных лучей не хватит на всех желающих этим летом, хотя вот Роман Вильфанд говорит, что Россию ждет рекордное теплое лето. Ну, давайте вы скажете уже, кто прав, Диана или Роман Вильфанд?
Да все правы, потому что Диану прекрасно мы понимаем, вспоминая 2010 год, когда мы помним, что в Москве вот это вот рекордное жаркое лето стоило жизни 11 тысяч москвичей и гостей столицы. А в это же время, вспомните, в Сибири лили дожди, и для них лето выдалось, прямо говоря, неудачным. Так что вот если говорить про прошедший 2019 год, то нам, конечно, скорее всего, повезло. И нужно, в общем, наверное, этому тоже порадоваться.
Так, подождите, нам повезло тогда или сейчас повезет?
В 19-м.
Что, радоваться, если там был самый холодный июль? Я в куртке, я помню, заходил в июле.
Но... Да. А вы хотите повышение смертности пожилого населения из-за жары, как произошло в Европе?
То есть ничего посередине не бывает, да? Бывает или в куртке, или что все умерли, да? То есть вот так.
Ну, вы прекрасно понимаете, что бывает, но если выбирать, на самом деле, между первым и вторым, то я вот лично выберу июль, в котором нужно ходить в куртке.
Я с вами, Павел Игоревич, я тоже за холод.
Диана, я чувствую вашу поддержку за километры.
Объясните мне, пожалуйста, как можно? Как можно прогнозировать, какое будет лето, находясь еще, в общем-то, в апреле? Вот на чем это все основано? Пальцем в небо?
Ну, как, это четко, ну, вы прям так обижаете всю отрасль пальцем в небо. Вот я таким людям, как вы, обычно отвечаю. Вы на самолетах часто ли теперь уже летали?
Летали, да? Собираетесь ли вы часто летать?
В будущем, да? Часто?
Давайте так, регулярно, потому что такое часто,
ну,
непонятно,
вот.
Да.
Хотя, и как я вижу, в общем, ни разу не падали, слава богу. И, в общем, в этом заслуга как раз развития метеорологии в последние 20 лет, то, что вот эти... Рост вычислительных мощностей суперкомпьютеров позволил скакануть в качестве прогноза очень серьезно. То есть где-то приблизительно на треть от, так скажем, успешности 50-х годов. Вот, поэтому, на самом деле, нужно сказать, что сезонный прогноз, то есть прогноз на сезон, это как раз та область метеорологии, в которой наши традиционно были сильны еще в советское время, потому что, ну, плановая экономика, вы понимаете, нужно было планировать, то есть очень четко, как в стране с рискованным земледелием, что делать с разными агропроблемами. Вот, поэтому, в общем, нужно сказать, что именно вот эти сезонные прогнозы гидрометцентра, они обычно бывают неплохими, и тут еще какой момент, то есть вот Роман Мендельевич в основном утверждает, что даже не только лето, но год в основном будет рекордно жарким.
Ну, потому что зима была теплая.
Да, зима была, то есть уже такая, что даже если лето будет, как вы заказали в начале нашей беседы, серединка на половинку, то есть такое вот ничем не выдающееся, то, скорее всего, конечно, все равно войдет в пятерку самых теплых, потому что, ну, зима без снежного покрова. Причем обращаю ваше внимание, что теплый был практически на всей территории страны. Такое очень редко бывает, но именно вот если мы возьмем всю Россию, то есть про тепло было практически везде.
Вот очень хотел как раз спросить у вас. Россию ждет рекордно теплое лето. Вот такой прогноз. Но мы же понимаем, да, что Россия это не Лихтенштейн, что теплое лето в Калининграде и на Камчатке, на Чукотке или в Оренбургской области, это... Понятное дело, что прогнозировать... Неужели можно спрогнозировать для всей такой огромной страны, какое будет лето?
Ну, в среднем для всей страны гораздо проще спрогнозировать, как вы правильно подметили, чем вот отдельно для Магаданской области там, или для Калининградской. Вот, поэтому прогноз, если вы его посмотрели, то есть сегодня он с утра практически из каждого утюга, опять не дали спать, по поводу него все спрашивали. Вот, хотя вроде как самоизоляции, всем кажется, что можно как-то расслабиться. Но вот прогноз, он достаточно общий. То есть он показывает нам некоторые средние. То есть что, в общем-то, и нужно для сельского хозяйства. То есть не нужно же прогнозы там, соответственно, по декадам или по конкретным дням. По конкретным дням это еще и невозможно. Поэтому вот то, что он будет... теплее обычного, это как раз достаточно надежный прогноз, и я вот, наверное, рекомендую прислушаться.
А можно уточнить? Вот. Да, нельзя. Диана хочет уточнить.
Уточни,
да.
Женечка, уточни.
Мне очень интересно. Очень многие говорят о том, что вот из-за пандемии коронавируса случилось так, что откладывается на какой-то период времени вот это всеобщее глобальное потепление, потому что предприятия вдруг встали. Но мне в это не верится, потому что сейчас пандемия закончится, предприятия как начнут отжигать все, что у них застоялось. И, в общем, все вернется обратно. Что вы думаете?
Ну, я бы сказал, что, во-первых, вы абсолютно правы. Во-первых, оно, конечно, вернется обратно и, возможно, даже с большим размахом, потому что, ну, надо же, в общем, возмещать то, что время простое. А во-вторых, нужно сказать, что вот эти вот наблюдаемые сейчас конечно, ослабление выбросов парниковых газов, оно очень небольшое. То есть оно всего лишь порядка 10% от того, что избыточным образом нагнетается в атмосферу. То есть, условно говоря, мы выбрасываем каждый год вот эту вот избыточную углекислоту, которая и создает вот этот вот парниковый эффект, да, если на пальцах. То есть вот в 2020 году мы выбрасываем все равно избыточного газа всего лишь на 10% меньше. То есть для того, чтобы, допустим, бороться вот на вот таких серьезных, серьезными успехами с глобальным потеплением, допустим, вот остановить на улице на уровне 1.5 градуса, об этом вот как раз нам рекомендует Парижское соглашение, которое все любят поминать и спрашивать. Так вот, то есть для того, чтобы остановить рост температуры на таком уровне, то нужно практически снижать больше, чем наполовину. То есть там где-то на 80-90% и стремиться выйти вот в эту безуглеродную экономику. А сейчас, и вот я говорю, только на 10% падение, поэтому это, конечно же, к сожалению, не скажется на росте глобальной температуры и на тенденциях.
Павел Игоревич, буквально полминутки у нас, но поясните, вот вы говорите, лучше общий прогноз, чем по декадам и по регионам. Но когда Путину докладывают, что грядущее лето в России может быть аномально жарким, подразумевают ведь и введение каких-то дополнительных мер, чтобы бороться с пожарами, там еще с чем-то. Разве в этом случае во второму пункту не большее значение придается?
Ну, смотрите как, то есть современное достижение, благодаря которым мы, как уже выяснили, можем достаточно успешно летать на самолетах, то есть прогноз погоды работает вот в его такой вот подневный и почасовой виде, в котором вы его видите у себя в смартфоне, в пределах 10-14 дней. Дальше идет уже только на уровне, вот, соответственно, теплее обычного, холоднее обычного, то есть июль более теплый, более влажный, более сухой, менее сухой. Ну и можно, конечно, прикидывать на уровне...
в таком случае все равно да. Можно.
Спасибо,
равно.
Да, спасибо Игорь большое. Ильич, кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата Павел Константинов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели вместе спасибо. С Дианой Кабраковой. Спасибо.
Актуально.
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов о решении ряда стран ослабить ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19.
Каждая страна самостоятельно решает вопрос о режиме посещений, визам и так далее. Что касается эпидемиологических показателей для того, чтобы режимно смягчить, это максимально, и это будет оправдано. 70% населения должны иметь барьер, то есть перенести заболевание или вакцинироваться. Это вот такая финишная черта, против которой никто не будет возражать. Что касается всех стран, понятно, что экономика давит, и разрушать ее никто не хочет, поэтому все стараются как-то смягчить уже сейчас.
Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Откуда слово «обаяние» в русском языке, спрашивают нас? Обаяние – это очарование, притягательная сила. Слово это «обаяние» произошло от глагола «обаяти» – «заколдовать», «очаровать». Но самое интересное вот что. Как и чем колдуют, очаровывая? Не поверите? Словами. Потому что «обаяти» восходит к народному глаголу «баяти» – «говорить». Не случайно «подалю» «обаять» – это «обольстить краснобайством». Современное значение глагола «обаять» – «пленить», «очаровать», как разъясняют языковеды, развелось под влиянием французского слова «шарм». В русском устном есть и слово «обаяшка». Их обаяшек все любят, и они всем отвечают тем же. Всего доброго! И не забывайте, что добрые слова – верное средство обаять любого. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия обошла Иран по количеству заболеваний COVID-19. Число заболевших за сутки выросло на 6411 человек. Всего инфицировано более 93,5 тысяч, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Как отмечается, почти половина из новых выявленных инфицированных без клинических проявлений. За сутки подтверждено 72 летальных случая. За весь период эпидемии скончались 867 человек. Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных в связи с новым коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина. В России ограничения из-за коронавируса действуют до 30 апреля. Режим чрезвычайного положения в столице и ряде районов Киргизии продлен до 10 мая, заявил на заседании Совета Безопасности Республики президент Сооронбай Жээнбеков. По его словам, решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в Бишкеке, Оше, Джалалабаде и Атбашинском районе Нарынской области. Число инфицированных в республике достигло 708 человек, из них 185 медработники, 8 человек скончались, 416 выздоровели. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше превысило 12 тысяч, сообщает Министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, за сутки выявлено 187 новых случаев, за ночь скончались 8 пациентов. Общее количество летальных случаев составило 570. В стране по-прежнему действует режим эпидемии. Минэнерго гарантирует, что в России не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, сообщил СМИ глава ведомства Александр Новак. По его словам, чтобы не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, Минэнерго в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием запасов топлива во всех регионах. Министр также считает, что вступление в силу в мае сделки ОПЕК+, побудит рынок к постепенной балансировке. Однако, по мнению Новака, ждать значительного роста цен на нефть в ближайшее время не стоит из-за затоваривания рынка. Между тем, как свидетельствуют данные торгов, падение цены американской нефти WTI сегодня достигало 20%. Июньские фьючерсы дешевели до $10.13. Цена июльских фьючерсов на смеси Brent опускалась на 3 с лишним процента до $22.35 за баррель, а июньских на 5% до $19.